Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Я тогда вас буду слышать?
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Тема дня», в студии Евгений Арсюхин. И со мной Вадим Демин, историк, сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Вадим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим мы сегодня о нашей родной Государственной Думе. А почему мы о ней сегодня говорим? Говорим потому, что в 1906 году, собственно, родилась Государственная Дума России, Российской империи на тот момент. Я сейчас буду говорить много разных вещей, которые меня Вадим Александрович будет поправлять. Потому что я, конечно, не историк, я буду так выражаться несколько фривольно. Вот, и получается у нас 110 лет, да?
Да.
110 лет. Друзья, мы хотим сегодня разобрать такие, в общем-то, разные вещи, как историю, вот эту раннюю историю Государственной Думы, которую мы, наверное, не очень хорошо знаем с вами, да, и поговорить тоже о нынешнем состоянии Государственной Думы. Я понимаю, что это не, вообще не история, не вполне история, может быть, хотя, конечно, и существует история современности какая-то, но это год выборов, тем не менее. Вот сейчас, 2016, это год выборов, и мы не можем, глядя в прошлое, не смотреть на то, что происходит сейчас. Я сразу прошу вас звонить, комментировать наше выступление. 8 800 200 ровно 9702, напоминаю. Телефон прямого эфира у нас такой же, как всегда. И начну с такого вот вопроса совсем банального. Вадим Александрович, а вот правду пишут советские учебники, что рождение Государственной Думы в 1906 году, в 1906, было реакцией на революцию 1905 года. Я, как человек, испорченный 90-ми, я склонен просто все подвергать сомнению, и поскольку, ну, советская пропаганда, она явно говорила, что революция 5-го года – это очень важное событие, она там все перевернула, но вот моему поколению кажется, что это, ну, так себе была революция, и не революция, а какие-то уличные выступления, и что значение этого события было преувеличено. Вот как на этот счет смотрит современная наука?
Но современные ученые смотрят на этот счет по-разному, но большинство считают, что все же решающую роль в создании Государственной Думы сыграла именно революция. Угу. Революция-то не сводилась к одним уличным выступлениям. Там были и выступления всех классов, в том числе имущих, и все классы показали, что их существующий строй не устраивает. Но в то же время создание Государственной Думы было подготовлено всей историей России 19 века, когда на протяжении всего периода то и дело составлялись различные проекты введения народного представительства. И вот в 1906 году они были реализованы.
А вот интересно, сама идея, что царь, император должен в какой-то степени не просто прислушиваться к народной массе, к народным массам, к сословиям, это на самом деле декларировалось всегда, да, самодержавием, а именно допускать их к управлению, в какой-то степени делиться с ними властью. Вот эта идея, насколько она была близка, ну, скажем, правящему на тот момент императорскому дому? Это было, ну, вот действительно, они шли под давлением, или они все-таки понимали, что это надо делать, но, может быть, у них не хватало какой-то воли, и тогда революция немножко их к этому как бы подталкивала, двигала?
Скорее шли под давлением. С 19 века российские образованные классы, в том числе будущие чиновники, получали западное образование. Еще с 18 века они воспитывались в западной культуре и постепенно усваивали западные идеи. Между тем, к началу 20 века вся Европа, кроме трех стран – России, Турции, Черногории – перешла к конституционному правлению. Соответственно, идеи конституционной монархии преобладали в российском образованном обществе, в том числе и среди чиновников. В частности, Николай II создал Государственную Думу под жестким давлением высшей бюрократии.
Именно вот высшей бюрократии. Но скажите, а вот почему сам Николай, человек, получивший, наверное, очень хорошее образование, почему вот он, что называется, сопротивлялся?
Николай II действительно получил очень хорошее образование по программам юридического факультета и Академии Генерального штаба. Но, с другой стороны, он был воспитан в религиозном духе и искренне считал себя представителем Бога на земле, который отвечает за судьбу страны перед Богом.
Скажите, а он не видел здесь параллелей с Османской империей, где султан, собственно, ну он потому и есть султан, что он повелитель правоверных, да, но при этом Османская империя переживала, ну, может быть, один из самых ужасных эпизодов своей истории, собственно, это ей, ее называли Великий Больной, собственно, она и прекратила свое существование, если мне не изменяет память, в 18 году. Не видел ли он параллелей, что вот его страна, и вот Османская империя, и вот они как бы страдают из-за того, что религиозные догмы не дают им идти по пути там более прогрессивных стран.
Не видел. В России было принято отделять российскую монархию от азиатского деспотизма. Считалось, что российский монарх правит на основании законов и отстаёт интересы страны, в то время как азиатские монархи, включая турецкого султана, правят на основании произвола. И поэтому по параллели в этом и не было видно.
То есть, если на солнце есть пятна, то это какое-то не наше солнце.
Именно.
Это какое-то другое. Дорогие друзья, напоминаем, что мы сегодня с историком Вадимом Деминым говорим о Государственной Думе, пока вот копаемся, так сказать, в аналах истории. 110 лет назад Государственная Дума у нас появилась. И этот год выборный, обязательно, у нас еще до конца часа много времени, обязательно коснемся нынешнего положения нашей Государственной Думы, так что вы можете уже подсоединяться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, смело врывайтесь, но уже после новостей, после выпуска короткой рекламы, врывайтесь в наш диалог о прошлом со своими наблюдениями, о настоящем, потому что, ну, что говорить, даже само слово «дума», которое, которого сейчас могло бы и не быть, кстати, да?
Именно.
Вот, оно же как бы, ну, прямо отсылает нас к началу 20 века. Когда этот институт возрождался у нас, мы могли назвать его как угодно, мы могли назвать парламент, мы могли назвать, я не знаю как, меджлис могли назвать в конце концов, но выбрали именно такое название, и, соответственно, мы в определенном смысле несем некий груз прошлого, который обязаны, который мы обязаны помнить. Сейчас уходим на рекламу, на короткий выпуск новостей. В студии Вадим Демин, Евгений Арсюхин у микрофона. И после выпуска новостей поговорим о том, что в Думе было интересного.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Продолжается программа «Тема дня». Евгений Арсюхин в студии. Со мной Вадим Демин, историк, специалист по России начала 20 века. И, конечно, вы думаете, о, сейчас мы будем говорить про убийство Распутина. На самом деле, может быть, и про убийство Распутина поговорим. Но тема нашего сегодняшнего эфира – это 110 лет со дня, так сказать, основания Российской Государственной Думы еще при царе, батюшке. После революции 1905 года было принято такое решение. И вот сейчас мы как раз попытаем Вадима Александровича на предмет того, зачем царь собирал Думу, разгонял Думу, и действительно ли она становилась все хуже и хуже от всех попыток царя вмешаться в ее работу. Вот, Вадим Александрович, все учебники советские, которых я читал, а российские я не читал, каюсь. Они говорили, вот царь разгонял, потом собирал Думу, а она реакционная оказывалась, потом еще более реакционная. Так вот, он, получается, выхолащивал этот институт народоправия. Насколько это верно?
это зависит от точки зрения и от того, что понимают под реакционностью и выхолачиванием и так далее. По основным законам, изданным 23 апреля 1906 года, то есть фактически по Конституции, для издания закона требовалось согласие императора и Государственной Думы. Между тем, решающее влияние на выборы в Думу первоначально получили крестьяне, которые добивались передачи им бесплатно всех помещичьих земель. Николай же II считал, что так может поступить только разбойничье правительство. Правительство Российской империи же является цивилизованным, и отбирать имущество у одних, передавать его другим не может, и был сторонником неприкосновенности собственности. Из-за этого император и крестьянская дума совместно законодательствовать фактически не могли. Поэтому, распустив две крестьянские думы и издав новый избирательный закон, который действительно дал в Думе большинство более консервативным элементам, Николай II добился того, что законодательный механизм новый был запущен, и Дума стала не просто выносить революционные резолюции и быть трибуной для революционных речей, а стала реально участвовать в законодательстве.
То есть в какой-то степени получается, что первые две думы были, может быть, очень такими вольными и яркими, но они были с точки зрения государственного управления менее эффективными.
Именно. Они были вообще в систему государственного управления не встроены. Государственное управление было отдельно, а первые две думы отдельно.
А как вы считаете, действительно, если отнять у помещиков земли теоретически тогда и отдать их крестьянам, может быть, и не было бы 17-го года тогда?
Думаю, что ничего хорошего бы не было, и то, что было после 1917 года, повторилось бы. Дело в том, что, во-первых, передел собственности – вещь очень увлекательная, и если бы он начался, то он бы не остановился на помещичьей земле. И реально так и получилось. В 17-м отобрали землю у помещиков, в 29-м настала очередь крестьян. Одно без другого было бы невозможно.
Ну, это, с одной стороны, понятно, с другой стороны, мы все пытаемся понять уже сколько, много десятилетий, 17-й год был все-таки неизбежностью или случайностью. Наверное, с точки зрения историка, это бессмысленный вопрос, потому что история, уж простите за пошлое такое высказывание, не знает сослагательного наклонения, но, с другой стороны, ну, хочется же разобраться. Вот революция. Кстати, в 17-м году ведь роль крестьянства была не так, чтобы велика, насколько я понимаю.
Ну, на самом деле роль крестьянства была весьма велика, потому что судьба страны решалась армией, а армия в основном состояла из крестьян. Что касается неизбежности или предопределенности революции, то это вопрос очень спорный. По моему личному мнению, революции можно было избежать.
А вот очень интересный вопрос, практически в русле нашей дискуссии, задает Артур с помощью WhatsApp. Скажите, пожалуйста, можно ли считать, что появление Думы в итоге и привело к революции в 17-м году? Ведь если бы не было Думы, не было бы узаконенных партий. Соответственно, всякие протесты и демонстрации можно было бы устранять оружием, вроде как изменников царю.
Я с этим категорически не согласен. Революции и так, и протесты и так можно было устранять силой оружия. Только нужно было, чтобы армия выполняла приказы. Что касается создания Думы, то она позволила частично устранить недовольство и революцию отложить.
Артур, на самом деле, затронул очень интересный вопрос, связанный с вот этими дореволюционными партиями. Давайте попробуем, Вадим Александрович, сопоставить вот этих кадетов эсеров и прочих ребят, которые тогда появились, с нынешними партиями, что у нас сейчас КПРФ, ЛДПР и так далее, и так далее. Вот у меня, как у обывателя, есть ощущение, что тогда партии были крепкие, настоящие партии, за которые действительно люди готовы были там при необходимости кое-кто и умереть. Ну, а сейчас вроде как позвали в одну партию, пошел, позвали в другую, пошел. Насколько я прав?
Я с вами полностью согласен.
Тогда были настоящие партии.
С оговорками, конечно, но по сравнению с нынешними, да.
А вот как получилось, что в стране, которая не имела опыта партийного строительства, сразу появились крепкие партии?
в стране были распространены различные политические идеи, и эти политические идеи имели массовую поддержку, и вокруг этого и сложились партии.
Ну и прежде всего, конечно, были лидеры. Я, кстати, очень люблю пример, когда рассказывают о юности Троцкого, то ли 20, то ли 18-летнем. Он был сослан куда-то в далекую глубинку, чуть ли не с уголовниками, и буквально через несколько дней сделал из них своих соратников, а себя сделал их лидером. Ну, такие люди были на матушке Руси. У нас есть звонок. Григорий, здравствуйте. Не дождался, сорвался на звоночек. Звоните еще. Мы ваше мнение готовы выслушать. Царь и партии. Вот давайте затронем этот вопрос. Вот что испытывал Николай II к партийным лидерам? Готовность с ними сотрудничать, отвращение? Или вот, ну да, вот есть такая фигня в нашей жизни, надо бы их потерпеть. Вот как он к ним относился?
Сложно сказать о партийных лидерах в целом. К лидерам монархических партий относился положительно. К лидерам антимонархических, разумеется, отрицательно.
Но он мог, например, уважать своих политических соперников? Ему вообще было это дано? Или у него было другое мышление совершенно?
Склонен думать, что не мог.
Не мог. Ну, то есть вот есть одна точка зрения, она правильная, да?
Да.
Очень интересный вопрос, мне кажется, связан с сутью вот этих монархических партий. Они создавались исключительно сверху, на ваш взгляд? Или было в обществе какое-то движение, типа «поддержим царя, самодержавию плохо сейчас»?
Создавались они в основном снизу. Во всяком случае, первоначально, да? Да. Потом уже правительство их начало там реорганизовывать, раскалывать, сливать, но изначально они возникли снизу.
А какая среда их порождала? Социальная среда?
Они пользовались наибольшей поддержкой в местностях со смешанным по национальностям составом населения. То есть вот их как раз порождали национальные противоречия главным образом.
Угу. То есть где действительно вот идеология некого единства была сильна. Григорий нам снова позвонил. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, Григорий.
Добрый вечер. Добрый. Я дозвонился.
Да.
Из Саратова беспокою. У меня к Владимиру Александровичу вопрос. Как ученый, какая из каденций российского парламентаризма тех лет, той поры и современной поры, кажется ему, представляется ему на его точке зрения и личностной точки зрения, наиболее удачной именно как работа парламента? И второй вопрос. А вот декабристы 25-го года позапрошлого века пытались все-таки одна их часть, то ли северо, то ли южное сообщество, не помню, все-таки установить парламентскую республику во главе с президентом, а вторая часть хотела конституционную монархию тоже с парламентом, окружающим державе. Вот как относится он к тому опыту, пусть и трагичному, неудачному, революционному, но тем не менее. Спасибо.
Начну со второго вопроса. Ну, к декабристам я не отношусь положительно. О них хорошо сказал Николай II. Ой, и Николай I, извините. 100 прапорщиков вздумали переделать Россию. Как известно, декабристы не решились изложить свою программу даже своим солдатам. Они сказали, что защищают права закону императора Константина, который в действительности от престола отрекся. И именно под этим лозунгом подняли свое восстание. То есть их программа была настолько непопулярная, что они ее сказать никому не могли. И, разумеется, никаких шансов она на осуществление не имела. Что касается тенденций, то в принципе, я скептически отношусь к нынешнему парламентаризму. И ничего положительного, кроме того, что он формально существует, не вижу. Что же касается работы Государственной Думы Российской империи, то она постепенно добивалась законодательства в интересах народа. В частности, благодаря Думе было резко в разы увеличено финансирование начального образования, и в результате перед революцией страна была на пороге введения всеобщего обучения.
Мы сейчас на небольшой перерыв уйдем и продолжим.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Евгений Арсюхин в студии, историк Вадим Демин с нами. Рассказываем про Государственную Думу, какой она была. Сейчас плавно перейдем к тому, какой она стала. Все потому, что в апреле 1906 года она родилась, и это получается 110 лет этому институту. Но мы сейчас перед выходом новостей немножко Вадима Александровича прервали, потому что у нас такие вот жесткие временные рамки. Вадим Александрович, вам слово договорить. В ответ на вопрос слушателя.
Ну, перед выпуском я сказал, что Государственная Дума много сделала для развития начального образования. Также она улучшила положение местного самоуправления земства, добилась введения земства на некоторых окраинах, добилась улучшения социальной защиты военнослужащих, внесла различные изменения, частные, но полезные, в государственное управление и добилась ряда других полезных реформ.
Вот пишут нам смс-ку: не желаете смуты, сотворите богатую Россию без обездоленного большинства народа и без наглой, зажравшейся псевдоэлиты. Пишет слушатель Дима. Дима, да трудно с вами не согласиться, но вот вы же сами пишете: сотворите. Но мы же не Господь Бог, чтобы сотворить. Нам приходится делать вот ее из того, что есть. И я, знаете, о чем вас, Вадим Александрович, хочу спросить? Вот недавно один наш писатель известный сказал: вы не любите нынешний режим, но поверьте, режим, который был накануне революции в 16-м году, был намного хуже, чем нынешний. С этим можно согласиться?
В какой-то степени можно, в какой-то степени нет. С одной стороны, при нынешнем режиме намного меньше политического насилия, но с другой стороны, неприкосновенность собственности была лучше обеспечена при дореволюционном режиме.
Считается у как бы таких экономистов, таких густопсовых экономистов, что неприкосновенность собственности является, ну, краеугольным камнем для построения счастливого эффективного общества. И когда вот говорят, почему-то в России там плохой экономический рост, в нынешний, говорят, ну а зачем расти, если вот могут прийти все отнять. А получается, неприкосновенность собственности там как бы была, да, при царе.
Да,
но не помогло.
Не помогло.
А почему?
А потому что народ, народные массы, то есть прежде всего крестьян, а также рабочих, это неприкосновенность собственности не устраивало.
Но, как вам сказать, то есть они хотели отнять и поделить?
Да.
Хорошо. Французы хотели, наверное, какие-нибудь Сан-Киоты отнять и поделить. Немцы хотели отнять и поделить. И в итоге там и была революция в 18-м году, которая, в общем, закончилась ничем. Но в России вот реально взяли, отняли, поделили. Вот как так вышло?
В России народ больше хотел этого. В частности, когда во Франции парижские коммунары захотели все отнять и поделить, то парижская коммуна была потоплена в крови крестьянской армией. При этом, когда правительство еще колебалось, направить армию или нет, то крестьяне окрестных деревень стали сами собираться вооруженные отряды для того, чтобы расправиться с коммунарами. То есть там все же была индивидуальная собственность, а в России была общинная собственность. Из-за этого вот крестьяне частную собственность не уважали. И рабочие, вышедшие из крестьян.
А вот феномен белого движения, которое, конечно же, во многом формировалось из зажиточных крестьян после уже революции 17-го года. Можно ли так сказать, что революция 17-го года дала частную собственность, личную собственность российскому крестьянину, более зажиточные слои крестьянства ощутили эту собственность, вышли из общины, и это именно породило сопротивление тем самым советам, благодаря которым они эту собственность получили?
Так сказать нельзя. Революция 17-го года никакого никакой собственности не дала. Более того, еще временное правительство отменило право крестьян выходить из общины. Поэтому крестьяне получили тоже землю в общинную собственность, и то на короткое время. А белое движение опиралось не столько на крестьян, сколько на средние классы и казаков.
Очень интересный вопрос с помощью WhatsApp задает наш радиослушатель. Знаете, вопрос такой из серии, он вроде простенький, а при этом он у каждого вертится на языке. Скажите, пожалуйста, чисто теоретически, с оглядкой на то, что мы уже знаем, какие действия должен был предпринять Николай II, чтобы революция не случилась, и в то же время он остался у престола. Существовал ли такой вариант? То есть, иными словами, что бы мог бы сделать Николай, чтобы остаться у престола, на престоле?
Перед революцией 17-го года опять сложилась ситуация, как и перед 5-м годом, когда правительством недовольны все классы населения, в том числе имущие. Чтобы такого не было, Николай II мог пойти на уступки Государственной Думе, вот, которая к этому времени представляла имущие классы, и допустить ее представителей к исполнительной власти. В этом бы случае недовольство было бы, во всяком случае, временно резко снижено, а дальше ситуация бы поменялась, потому что на весну 17 года было назначено первое согласованное наступление войск Согласия на всех фронтах. Силы Германии уже были на исходе к этому времени, и поэтому это наступление вполне могло бы привести к окончанию войны и к победе России, после чего ситуация бы резко поменялась.
Очень важный вопрос, на мой взгляд, и один из самых проклятых русской истории – это вступление России в Первую мировую войну. Факт, что, конечно, это резко подорвало экономическую мощь России. Это факт. Ну, тот вот самый золотой рубль, которым часто хвалятся наши историки, он на самом деле к концу 16-го года уже не существовал. Он был, ну, номинальный. За него не давали столько золота, сколько на нем было написано.
Размен бумажных денег на золото был отменен еще в июле 14-го года, вот, перед самым началом войны.
Вот. Если бы не было войны, вот скажу так банально, царь бы усидел?
Думаю, сидел бы.
Усидел бы.
В свое время Столыпин говорил, что для его реформ необходимо примерно 20 лет. То есть, условно, смена поколения.
То есть, эти слова были произнесены, поправьте меня, где-то в 1900, ну, допустим, что-то боюсь сказать, в 8-м, когда Столыпин у нас был?
Столыпин возглавлял правительство с 1906 по 1911.
Ну, вот я почти не ошибся. Ну, вот берем 1910. То есть к 1930 году Столыпин обещал какие-то серьезные результаты.
Да.
Теперь представляем, что мы во вторую, в Первую мировую не вступили. Соответственно, революции у нас не было. И, видимо, к 30-му году мы не оказались бы действительно вовлечены в какой-то новый конфликт. И, наверное, у Столыпина бы все получилось, так выходит.
Возможно, только вступлению России в мировую войну не было альтернативы.
Ну а почему не было альтернативы?
Потому что Германия стремилась к преобладанию в мире, и в любом бы случае России пришлось бы ей противостоять. Если бы в 14 году Николай II выдал бы Сербию, он бы сделал ту же ошибку, которую сделали французы в конце 30-х годов, когда они выдали немцам своих союзников без боя, и немцы оказались в Париже. Соответственно, чтобы такое не было, Николаю II пришлось воевать в 2014 году.
Ну, пришлось воевать, к сожалению, ценой короны. Напоминаю, Евгений Арсюхин у микрофона, Вадим Демин, историк. Говорим о 110-летии Государственной Думы. На самом деле, уже давно перешли на более широкий пласт вопросов. Вы знаете, Вадим Александрович, есть такое мнение, что, по сути, Сталин, занимаясь индустриализацией, воплощал в каком-то смысле, только в убыстренном режиме, программу Столыпина. То есть, наверстывал эту программу, становясь фактически, ну, новым, что ли, российским царем. Насколько это правда?
Ну, относительно царя, может быть, и правда, а относительно программы Столыпина совершенно неправда. Все-таки Столыпин хотел провести модернизацию на основе частной собственности и рыночной экономики, а Сталин на совсем других началах. Столыпин хотел превратить крестьян-фермеров, а Сталин превратил их в государственных батраков.
Насчет крестьянской политики тут не поспоришь, но хотелось бы, конечно, конечно, понять, а как бы царь, если бы он усидел, решал бы проблему индустриализации, которая, в общем-то, ну, назрела. Ну, допустим, смотрите, он победил бы в войне, в Первой мировой, да, он бы понял, какой тяжелой ценой он победил, да, ну, вот если бы Николай II усидел, и он бы понял, что надо, в общем-то, с промышленностью что-то делать. Да, она показывала серьезные успехи, но явно недостаточные. Вот как бы он пошел, по какому пути?
Ну, индустриализация вполне успешно проводилась в Российской империи. В 1909-13 годах темпы промышленного роста России были первыми в мире. В годы Первой мировой войны удалось создать мощную военную промышленность и вот решить проблемы с снабжением, которые были в начале войны. Можно было продолжать двигаться по этому пути.
Ну что же, можно было продолжать, но не двигались. Дорогие друзья, еще раз Евгений Арсюхин с вами, Вадим Демин, историк. Говорим о 110-летии Государственной Думы в России. И сейчас, после короткого выпуска новостей и рекламы, у нас останется еще около 10 минут. Поговорим преимущественно о том, что представляет из себя нынешний институт Государственной Думы, хотя Вадим Александрович уже успел сказать о нем достаточно скептически. Напоминаю, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Уверен, он вам понадобится через несколько минут.
С ним было клёво и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на барышу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся.
Он вернулся!
Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Тема дня, завершающий этап. Евгений Арсюхин в студии, Вадим Демин, историк. Говорим о 110-летии Государственной Думы и 8 800 200 ровно 9702, потому что переходим к самому смаку, по традиции напоследок. Это то, что из себя, на ваш взгляд, на наш взгляд, представляет нынешняя Государственная Дума. Вадим Александрович, вот вы описали историю дореволюционных дум следующим образом. Сначала они выдвигали политические лозунги, были очень ярки в плане, как сейчас сказали бы, пиара, но неэффективны. Потом они стали более сдержанные и более эффективны. С нашей Думой вот нынешней, которая ельциновская, путинская, ведь примерно похожие вещи получились. Вот если вспомните все эти вот верховные советы еще при Горбачеве, там же прямо, жгли глаголом партии, дай порулить, но при этом никакой конкретики, никто не знал ничего. Ну а сейчас сидят какие-то законы, пишут, лишнего себе не позволяют. Нет ли здесь определенной параллели, что ли?
Определенная параллель есть, но, думаю, это параллель внешняя. Все же депутаты должны не просто писать какие угодно законы, а они должны организовать подчинение верховной власти общественному мнению и контролировать правящую страну бюрократию вот так, чтобы она правила в интересах народа и подчинялась народу. Нынешние же депутаты, на мой взгляд, этого совсем не делают и пишут законы с подачи тех или иных чиновников. То есть, по сути, они являются не контролером над бюрократией, не народным представительством, а частью бюрократии.
Вот есть у нас звонок Генриха. Наверное, вы, Генрих, хотите что-то как раз по этому поводу сказать.
Да, я хочу сказать, что восстановление Думы государственной в России – это показатель деградации общества нашего.
А почему?
В начале 90-х советское общество не смогло перейти в новое качество. Оно должно было перейти. И начался откат. И восстановление Госдумы – это просто показатель этого отката.
Хорошо, хорошо. А что надо было сделать? Вот не восстанавливать Думу, а что надо было сделать?
Да вообще перейти в новое качество общества должно было. Поменять как уровень управления, так и экономику и так далее и тому подобное. Образ жизни вообще поменять.
Ну, я вас понял, спасибо. На самом деле, русский космизм. Вот, Вадим Александрович, вот я считаю, вот Генрих сейчас сказал какую-то вещь, которая очень совпадает с нашим вот пониманием того, что некие ветхие одежды предыдущих исторических режимов мы должны сбросить и перейти в некое новое качество, но в 17-м году вроде сбросили в искусстве, в литературе, в живописи, ну а потом же опять социалистический реализм, опять все вернулось на старое. Вот что получается, не хватает нам духа куда-то вперед идти?
Почему мы идем вперед только постепенно и нерешительно?
Сергей, а вот вы как считаете, куда мы идем? Здравствуйте.
Добрый вечер, прежде всего, господа. Но я хочу сказать, что мы деградируем, да, потому что мы все прекрасно видим, понимаем, кто сидит в Думе. Не надо далеко уходить, господин Аникеев, да, то есть в Владимирской области это один из богатейших людей, я думаю, не только в Владимирской области, но и в России, который пролоббировал себе место, да, то есть я думаю, таких же ставленников, как господин Аникеев, очень-очень много именно в Думе. Они, как бы, мягко выразиться, лоббируют свои интересы. Они не лоббируют интересы простого народа, да, то есть господин Аникеев, грубо говоря, делает показушные там акции и так далее, но все прекрасно понимают, кто он, откуда и зачем, и какие цели преследует. И я думаю, те же личности, которые находятся сейчас от тех или иных регионов, они также лоббируют свои интересы, лоббируют интересы корпораций, а самое главное, я думаю, набивают себе карманы. Это мое личное мнение, соглашаться или нет, это ваше дело.
Сергей, спасибо. Вот, Вадим, на самом деле, ведь народ знает, верит, может быть, без фактов, но он знает и верит, что места в Государственной Думе покупаются в нынешней, и что они стоят сколько-то денег. То есть человек покупает место, а потом он эти свои затраты возвращает. При царе так было?
Если и было, то в порядке редкого исключения.
Ну, а как вы считаете, вот если брать 2016 год, да, Россию, действительно покупается место в Госдуме, и это стало системой. И вот как вы считаете, что дальше-то будет? Ну, понятно, что так долго быть не может. Что будет потом?
Это вилами по воде писано. Я склонен думать, что так будет долго, а именно пока нынешний президент у руля. А вот как, что он будет, когда он по возрасту уйдет, никто не знает.
Ну вот, Вадим, вы вот тоже считаете, что вот во всем виноват Путин. А я вот думаю, на самом деле, что любой руководитель государства, он как бы давит на общество, ну, власть всегда давление, да, до тех пор, пока не чувствует некого сопротивления. Вот он чуть надавил, раз, приняли это, да, хорошо, мы надавим посильнее. Ну, так уж устроена власть, да. Кому не нравится, добро пожаловать в анархисты. Так вот, проблема-то в том, что он не видит этого сопротивления, и правительство не видит сопротивления. Вот сегодня Минэкономразвитие нам сообщает, что, дескать, мы будем выходить из кризиса за счет снижения уровня жизни населения, да. Население что? Население проглотило это. Ну так, ребята, не глотайте, показывайте зубы. Вы со мной не согласны, Вадим?
Согласен, думаю, что население не верит, что оно чего-то может добиться и как-то свое положение улучшить вот с помощью государственной власти.
Ну как же так? Вот смотрите, начало 20 века, царь, большинство россиян верят, что он действительно представитель Бога, страна очень религиозная, и все равно люди выступают против царя.
Потому что в начале 20 века образованные люди как раз не верили, что царь представитель Бога.
Ну, образованные люди, масса-то крестьянская верила?
Верила, но крестьяне сидят в деревнях, и судьбу страны, как правило, решают все же более высшие классы.
Понятно. 8-800-200-97-02. Вы знаете, друзья, меня очень сильно заботит вопрос, что все-таки будет с нашей Государственной Думой, потому что, ну, я и сам был помощником депутата, я многие вещи видел, о которых никогда вам не расскажу. В общем, конечно, так жить нельзя, как говорили в конце 80-х, начале 90-х. Эти слова можно повторить сейчас. Я уж не знаю, что там принесут новые выборы. Мы вот тут слышали во время одного из выпусков, что вот появилось движение «Ватники-либералы». Даже, кстати, эти ребята к нам придут. Вот уже и «Ватники-либералы». И не знаешь, как к этому относиться. Я не знаю, что будет. Вот если у вас есть идеи, что будет, на ваш взгляд, 8-800-200-97-02. Вот пишет нам слушатель с помощью СМС: Госдума в первую очередь не должна ухудшать положение народа. Что, кстати, прописано в Конституции. Вадим, у меня такой вопрос. По Конституции нынешней, если я правильно понимаю, Госдума, она в чем-то выше исполнительной власти. Ну, на то она и исполнительная власть, да?
Да.
Де-факто это не так. Де-факто Госдума чаще всего просто одобряет те документы, которые спускаются из правительства. Что может изменить отношение к Конституции? Когда сейчас говорят, это не конституционно, говорят, фигня, Конституция, закон непрямого действия, поэтому, ну, это как бы ерунда, да? Что может изменить отношение к Конституции?
Ну, и изменить может появление сильных политических партий и сильной оппозиции. Но это противоречит нашей политической культуре, поэтому непонятно, когда случится.
А почему это противоречит нашей политической культуре? Ведь у нас, смотрите, как в ту же гражданскую войну, там брат на брата, то есть идея противостояния, борьбы и оппозиции, она русскому духу не чужда.
Слово «партия» образовано от латинского слова «часть».
Да.
То есть партия должна защищать частные интересы. Существует же исследование, что вот в России защита частных интересов допускается в намного меньшей степени, чем у западных стран.
Пишут нам с помощью WhatsApp: испокон веков в России покупали чины, а потом их отбивали. Вспомните Салтыкова-Щедрина. Да я могу даже не Салтыкова-Щедрина вспомнить, я могу вспомнить Герберштейнов, австрийского путешественника конца 15-го, начала 16 века, который рассказывал про этот порядок на Руси, приводя поговорку «рука руку моет», что считается первым упоминанием русской коррупции. Но, друзья мои, никакие исторические аналогии, на мой взгляд, не работают, потому что вот был Сингапур пронизанный коррупцией, пришел руководитель сильно и сказал: через 3 года коррупции не будет. И через 3 года коррупции не стало. Вот и все, вот и весь сказ. А вся эта, знаете, долгая азиатская история, что и деды брали, и прадеды брали, вся она пошла прахом. Друзья мои, заканчивается наша программа. Вадим Александрович, спасибо вам огромное. Не про все сказали, что могли, тема неисчерпаемая. В студии был Вадим Александрович Демин, историк, и Евгений Арсюхин, журналист радиостанции «Комсомольская правда». Всего вам самого лучшего.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.